Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, мы с вами в эфире на канале «Ищем выход». Сразу же обязательное предупреждение, убирайте срочно, убирайте от экранов ваших телевизоров или устройств, на которых вы смотрите эту программу, всех несовершеннолетних, всех лиц младше 18 лет, потому что она произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте еще раз, это я. Ну вот, как мне написал редактор, оказывается, сегодня 150-я программа, авторская моя программа на канале «Ищем выход». Это, в общем, уже довольно большое количество. Конечно, можно было бы сказать, что ну вот есть повод, так сказать, отметить по 150, но... Великий пост. Вот, будем, так сказать, держать себя в руках. Отпразднуем когда-нибудь значительно более важные события. Вот, а это просто для себя отметим в календаре, что сегодня, 28 марта 2025 года, 150-я программа на канале «Ищем выход». Ну вот. Собственно говоря, что отмечать? Да? Но я надеюсь, что все-таки в достаточно ближайшее время мы с вами будем отмечать мирные соглашения. Очень хочется на это надеяться, что боевые действия на линии боевого соприкосновения между Россией и Украиной прекратятся. И несмотря на многочисленные, я бы сказал, разнообразные вбросы обеих сторон, а еще есть так называемые посредники, а еще есть так называемые интересанты, вот, участвующие, так сказать, закулисно во всех мирных переговорах. Вот, насколько я знаю, тут не надо быть аналитиком и не надо обладать какими-то сакральными знаниями. Вот, на самом деле все равно переговорный процесс идет. Достаточно большое количество вопросов, как аккуратно выражаются сотрудники Министерства иностранных дел, двусторонние, да и многосторонние отношения, в частности, России, Европейского Союза, России, Соединенных Штатов Америки, находятся на нижней точке за многие-многие годы, еще даже со времен Советского Союза. Для того, чтобы их восстановить, понадобится много усилий всех участников. Вот. Но, честно говоря, я лично убежден, что, как говорится, другой альтернативы нет. Боевые действия надо прекращать, к мирным переговорам непосредственно надо переходить, спорные вопросы нужно урегулировать. Ну, а что касается глобальных систем безопасности, надо думать всерьез о том, как они должны выглядеть, как сделать так, чтобы одна страна никогда не, или группа стран никогда не могла угрожать другой стране. Вот, и чтобы люди могли жить в мире и в безопасности. Это важно. И что-то мне подсказывает, что, в общем, мы сейчас вполне вплотную подошли к тому, чтобы эти возможности, по крайней мере, были, что называется, на столе переговоров. Чтобы мир получил, получил безопасность. Чтобы мир получил мир. Вот это, мне кажется, сейчас по-прежнему более чем важное, о чем следует не только думать, да, но и молиться, по крайней мере, для тех, кто молится, кто верует. Вот, напоминаю вам, друзья, что, собственно, главное, ради чего мы встречаемся, это наша совместная попытка разобраться в сложных вопросах. Поэтому у нас с вами есть чат. Вот, в этом чате можно задавать вопросы ведущему, не только общаться друг с другом. Большая просьба, выделяйте ваши вопросы, Либо капслоком пишите слово «вопрос», либо ставьте, там есть красненькие такие, у большинства, во всяком случае, они есть вопросительные знаки, ну, или хотя бы черненькие, да, ну, какие-нибудь, чтобы я понимал, что вы обращаетесь к ведущему, а не просто разговариваете друг с другом. Спасибо Сапсану за публикацию ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». На него можно подписаться. Это во-первых. Вот, во-вторых, там в телеграм-канале есть кнопочка обратной связи в описании канала. Если у вас есть какие-то личные вопросы, вы их всегда можете мне задать. Вот я, кстати, сегодня мне пришло пара вопросов еще до эфира, вот именно туда, в Телеграм. Вот я их сейчас зачитаю. А единственное, я хотел сделать еще небольшое объявление. В принципе, есть в закрепе этот пост в Телеграм-канале, но я его повторю после эфира. Завтра суббота – это последняя родительская суббота Великого Поста в этом году. Вот. И ваши записки, кто хочет, чтобы на службе завтра будет обязательно поминальная заупокойная литургия служиться. Вот кто хочет, чтобы их родных в том числе помянули, можно будет прислать имена, и мы обязательно, обязательно все эти имена прочтем. Обязательно всех ваших родных и близких тоже помолимся. Вот, так, сейчас я открываю, собственно говоря, Телеграм, ага, вот, и вот вопросы. Два вопроса, которые мне, повторю, прислали еще до эфира. Так, вопрос, что понимается под христианским смирением и подставить другую щеку при взаимодействии с другими людьми? Или смирение не для этих случаев придумано? Как правильно, всетерпение и всепрощение или око за око, как себя вести в случае травли, буллинга в коллективе, подставлять другую щеку или все-таки давать сдачу во всех смыслах? Понимаете, вот это вопрос из серии тех вопросов, на которых сложно на самом деле давать общие рекомендации. Можно всегда попасть в просак, потому что, не зная всех нюансов, сложно давать советы. Понимаете, когда мы говорим о этических заповедях Христовых, мы имеем в виду с вами одно. Христос дает систему координат. Он дает общее направление того, как мы должны поступать. Дальше можно вспомнить известную русскую поговорку, да, по поводу того, кого надо заставить молиться, он и лоб расшибет. Понимаете, конечно, отнюдь не все требует буквального исполнения. Но вот как вести себя, например, в ситуации буллинга, мне очень нравится, я люблю одну историю, которую рассказывал митрополит Антоний Сурожский. Как-то он ехал то ли со службы, то ли, в общем, с какой-то встречи, в Лондоне это происходило. Он был в подряснике, значит, уже вполне возрастной человек с бородой. Вот, стоял где-то на остановке, ждал то ли автобус, то ли, в общем, какой-то транспорт. И группа молодых людей, такого панковского вида, да, именно не хипарей мирных, да, а таких вполне себе злобных панков, лет там 16-18. Довольно громко разговаривала, стала его обсуждать, стали там чего-то в него чуть ли не кидать, какие-то, не знаю, там бычки, что-то такое, всячески веселиться о том, что вот мужик в черном платье, ха-ха-ха, и так далее, и тому подобное. Вот. Митрополит Антоний повернулся, подошел к ним, подсел и сказал: «Я очень рад, что сегодня я вам доставил повод для радости». И неожиданно завязался разговор. И он рассказывал, что даже там пара человек из этой компании в дальнейшем потом стали прихожанами его храма. Понимаете? Ну, вот такой тоже пример. Что это? И, с одной стороны, подставление щеки и так далее. Можно было, конечно, рассказать им, что они тоже глупо выглядят там, со своими цепями, проколотыми носами, ушами, татуировками и так далее. Вот. А можно было поступить так, как митрополит Антоний. Да? Для всего, во-первых, нужно понимать, что называется, собственно, умственные силы оценивать, да, способность. Вот так вот словесно, собственно, что он сделал? Ну, если хотите, он дал сдачи, с одной стороны. А с другой стороны, он нашел способ решить эту ситуацию вполне мирно. Надо оценивать ситуацию. Понимаете, потому что тот же самый школьный буллинг или буллинг в коллективе, да, и так далее, преследование, очень часто оно не просто находится на грани, оно переходит грань того, что является уголовным преступлением, да, вот, и тут уже как бы вообще несколько другой разговор. В общем, нужно ориентироваться на ту систему координат, на тот вектор, который нам предлагает Христос, но внимательно оценивать реальность того, что происходит. В некоторых ситуациях самый оптимальный вариант – просто уйти. Да, если речь идет, например, о ребенке, действительно ребенка перевести в другую школу, где будет другой коллектив, и, может быть, по-другому будут работать, в частности, учителя и воспитатели. Так, теперь вопрос следующий, да? Некоторый же муж именем Анания с женой своей Симфорою, продав имение, утаил из цены. Ну, это идет цитата из Деяния апостолов. Некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Значит, после чего следует, значит, поскольку они утаили часть, смерть Анании, смерть Симфоры, в чем был смысл, где же здесь любовь, можно подумать, что это более поздняя вставка. Знаете, да, есть такое, скажем так, мнение, есть такой, такая оценка ряда библеистов, что вот в данном случае речь идет о позднейшей вставке. Потому что, конечно, этот эпизод довольно серьезно выбивается из контекста и евангельского, и, ну, собственно говоря, из контекста того, что мы читаем в Деянии апостолов. Единственное, что я бы мог предположить, если в данном случае действительно описывается реальное событие, да, то я бы мог предположить, что некие внутренние переживания того же самого Анании, потому что, так сказать, первохристианская иерусалимская община, она жила по такому общежитийному принципу, да, если кто-то забыл. Вот. Люди в том числе продавали имение, так сказать, складывались, да, это был взнос в эту общину. И, так сказать, люди жили уже таким общим коллективным хозяйством. Вот. И что возможно... Возможно, вот это собственные переживания о том, собственное переживание своей слабости, о неспособности поверить, да, и присоединиться полноценно и так далее, что, ну, мы знаем с вами, это уже, так сказать, не из Писания, а из, простите, медицины, что серьезные переживания могут приводить и к инфарктам, и к инсультам, и, в общем-то, к чему угодно. Вот. Предположить, что это были такие вот сверхсильные переживания, в результате которых, так сказать, Анания с Симфорой, муж и жена, в общем, настолько распереживались, что их настигла смерть, ну, наверное, теоретически можем. Уверен, что никакого божьего замысла об этом точно не было. Так, аудитория теряется, не знаю. Вадамас, респект. Это я слежу, что у нас в чате происходит. Так, вопрос. Что хорошего произошло на прошедшей неделе? Да все хорошо, работаем, трудимся, понимаете, занимаемся и служим. На Великий пост, повторю, да, на этот период приходится довольно большое количество самых разных служб. Вот. На этой неделе, в частности, по новоюлианскому календарю, 25 марта, ну, оно совпадает, да, с григорианским календарем. Вот, было Благовещение Пресвятой Богородицы, прекрасный праздник. Вот, и вторник служили, и среду служили, и завтра, как я уже сказал, да, заупокойная родительская суббота, ну и воскресенье, надеюсь, тоже послужим. Так, Что ж, по поводу Kinder убирать ничего не понял. Вот. Так, храни вас Бог, спасибо. Так. Так, дядя Леша, здравствуйте. Так, вопрос. Как считаете, человечество когда-нибудь сможет выбрать светлую сторону без использования строгого электрического ошейника? Или до второго пришествия вряд ли? Думаю, что до второго пришествия вряд ли. Вот говорю вам честно и откровенно. Я думаю, что всегда будут оставаться люди, которые будут выбирать, скажем так, сторону самих себя. Не Божью, а самих себя. Да? Человек мерило всех вещей. Вот, как сказал однажды великий русский писатель. И вот внутри себя человек, к сожалению, регулярно совершает многочисленные ошибки. Вот, и то, что мне выгодно, да, совместный труд для моей пользы, он объединяет, как говорил один персонаж из известного мультфильма. Ну, вот человеку, конечно, что вот главное, чтобы для него была польза. А остальное не важно. Поэтому боюсь, что золотого века человечества, ну, как бы в нашем формате не предусмотрено. Но, тем не менее, выбирать светлую сторону можно во все времена, следовать дорогой света можно во все времена, и в этом задача, ну, уж по крайней мере для верующих людей, уж по крайней мере для христиан. Понимаете, а там делай, что должно, и будь, что будет. Так, что делать, если вопросы, которые хочется задать, тарифицируются пока что от 5 до 16? Ну, значит, обращаться к абсолюту. Абсолютный разум подскажет вот ответ на этот вопрос. Опять же, чат GPT есть, можно, наверное, его спрашивать. Вот. Так, вопрос. Как вы относитесь к учению о так называемых воздушных мытарствах? Согласны ли с версией о гностическом происхождении этого учения? Да, скорее всего, конечно, это гностическое происхождение. Гностики – это, в общем, такая довольно активная среда была вот как раз на этапе смены, так сказать, эпох, да, первого тысячелетия. Вот. Если, так сказать, использовать некий поэтический образ, то, в общем, это люди, которые алгеброй пытались разъять гармонию. Да, то есть, пытались объяснить, в общем, любые, в том числе, божественные действия, да, неким набором факторов. Вот. Ну, тут много всего намешалось, и всякий разный восточный мистицизм, и зороастризм. Вот. Все это и античная философия, греческая философия тоже сюда подключалась. Понимаете, вообще все, что касается посмертной участи, не случайно, опять же, цитирую Евангелие, да, мы видим гадательно, как через закопченное стекло. Не случайно Христос, в общем, не дает ответа на вопрос, все-таки, что будет и как. Казалось бы, да, скажи ученикам непосредственно, а как это вообще выглядит, да, вот как человек умирает, что с ним происходит и так далее. Вот. Но Христос почему-то в основном говорит о жизни здесь и сейчас, о том, как человек должен себя вести, в том числе по отношению к окружающим людям. И дальше говорит о том, что Царство Небесное, да, дальше намеками иногда что-то такое, что в Царстве Небесном не женятся и не разводятся, а живут как ангелы. Вот, и так далее. Но практического ответа он не дает. Отсюда можно сделать единственный вывод, что, в общем, нам это знать, скажем так, здесь, сегодня и сейчас, ну, в общем, не обязательно. Наступит момент, мы все сами непосредственно узнаем. Вот. А когда идут какие-то, вот, опять же, их много в христианской или околохристианской литературе, да, вот, всякие попытки рассказать, что происходит с душой там, на 9-й день, на 40-й день, где там какие ее демоны атакуют, где там ангелы подхватывают и так далее, ну, это, скажем так, в лучшем случае, это такая назидательная литература, чтобы человек задумался. о том, как он живет. Вот. Но, скажем так, относиться к этому как к прямому, если хотите, руководству к действию, ну, я бы, по крайней мере, точно, точно не стал. Так. Задавайте вопросы, это правильно. Вот. Задавайте вопрос, собственно говоря, а зачем мы с вами иначе встречаемся? Вот. А гусь в лаптях. О, здрасте, давно вас не было, товарищ гусь в лаптях. Как вы думаете, почему многие ученые-мужи, причем точных наук, с возрастом приходят к вере в Бога? Они ссылаются на невозможность познания мироздания. Ну, в общем, да, примерно на это они и ссылаются. У меня был очень интересный однажды разговор с группой. Вот так получилось, да, один мой товарищ, Сережа Миров, ныне гражданин государства Израиль, живущий там, вот, а тогда, в те времена, еще так же, как и я, москвич, позвал меня на, там был такой научный клуб, вот, и вдруг, значит, такие вполне себе доктора наук, члены-корреспонденты и так далее, вот, встречались. И чего-то такое обсуждали, о чем-то таком рассказывали друг другу. И иногда приглашали в гости кого-то, кого они хотели послушать. Вот. И там был один такой разговор, довольно, как мне показалось, интересный. Ну, вы знаете, да, эту теорию Большого Взрыва, в общем, как там из точки сингулярности развивается вся Вселенная и так далее. Вот говорят, что сейчас эта теория тоже подвергается серьезным сомнениям, вот, но так или иначе она является такой, ну, общеупотребительной научной. Вот. И один из участников этой встречи как раз говорил, что вот мы совершенно точно понимаем сейчас весь процесс формирования Вселенной. Мы понимаем по времени, вот буквально до долей секунды, что происходило в первые там доли какие-то, тысячные доли секунды, что происходило на второй секунде, что происходило на пятой минуте. Мы это все восстановили, мы все, в общем, понимаем и можем описать, и, строго говоря, ну, не в лабораторных условиях, да, но в модели там, математической, физической, мы можем это все и объяснить и, так сказать, показать. Но есть одна проблема, на которую мы, скорее всего, не сможем дать ответ никогда. Да, какая проблема, что вот интересно. Говорит, мы не можем дать ответ на вопрос, почему большой взрыв случился. Понимаете? Вот, поэтому очень много, в том числе действительно ученых, и в том числе специалистов точных наук, являются людьми верующими. Есть даже такая в мире известная, у нас не очень известная, а в мире известная очень Темплтоновская премия, которая даже побольше Нобелевской, вот, и которая вручается ученым, которые, вот, если можно так сказать, делают вклад в развитие точных наук, но при этом поддерживают всячески богословские дисциплины. И свои какие-то выводы, и свои трактаты пишут в том числе в согласии с, ну, в частности, библейским учением. Понимаете, на самом деле это все-таки разные вещи. Когда к Библии относятся как к учебнику физики или к учебнику антропологии, биологии, биохимии и так далее, это неправильно. Библия нам, ну, помимо определенного набора исторических фактов, событий, вот, часть из которых уже подтверждена, а часть, возможно, не будет подтверждена никогда. Но Библия нам рассказывает о главном. Она делится с нами опытом Бога общения. Разные люди в разное время обращаются вот к этому абсолюту и получают оттуда ответ. И результат результатом этого общения становится то, что приходит эра Нового Завета, когда Бог сам становится человеком, Слово становится плотью и обитает с нами. Вот об этом. Понимаете? Поэтому не надо искать в Библии ответы на те вопросы, которые там даже не ставятся. Понимаете? Известны первая, вторая главы книги «Бытия», «Шестоднев», понимаете? Это, скажем так, все-таки в первую очередь космогоническая теория, которая во многом, кстати, легла в основу теории Большого Взрыва на самом деле, потому что создавал теорию Большого Взрыва тоже глубоко верующий человек. Вот. Но, тем не менее, повторю, ни учебником физики, ни учебником биологии Библия не является. Вот так. Так. Это я гущу в лаптях. Кстати, вас давно не было. Делаю вам замечание. Вот, появляясь чаще, у вас всегда очень интересный вопрос. Так, вопрос. Если Господь един в нашем мире, то зачем Он нам послал несколько разных религий? Значит, смотрите, Он, Господь Бог, нам ничего не посылал. Вернемся чуть назад как раз к предыдущему вопросу. Каждый человек, каждая личность имеет право на богообщение. Каждая личность получает свое собственное откровение. И дальше это уже вопрос того, как через мою личность это откровение преломляется. Я встраиваюсь в опыт предыдущих поколений. Или я начинаю провозглашать свое новое учение, да, потому что так я понял то откровение, которое получил от Бога. Понятно, что традиционные религии, как это вот сейчас называется, в частности в нашей стране, они суммируют опыт многих поколений. Понятно, что любое новое откровение, вот, оно подвергается сомнению. Потому что, ну, кто ты такой? Да? Почему вот тебе Бог что-то открыл? Но на самом деле, конечно, мы понимаем, и исторически понимаем, из той же самой Библии мы понимаем, что такое возможно. Вот поэтому есть несколько, скажем так, основных учений мировых, да, для которых существуют. Ну, они, может быть, в определенном смысле для человеческого разума наиболее, если хотите, адаптивны. Да? Поэтому 2 с лишним миллиарда христиан, 1 200 000 000 мусульман. Я сейчас не вспомню точную цифру, но, по-моему, что это около 800 миллионов, так сказать, последователей буддизма и так далее. Плюс еще всевозможные национальные, там, местные культы и всякое такое прочее. Вот. Но в целом это просто отражение того откровения, которое получает каждый человек в отдельности. Мы разные, и поэтому и отражение у нас тоже разное выходит. Так, вопрос. Как относитесь к разного рода снятию порчи? Присутствует такое явление в плане пересечения нашего мира с потусторонним? Шарлатанство не в счет. Ну, не совсем, конечно. Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, ну, снятие порчи – это все-таки, конечно, абсолютный магизм. Вот, и тут, в общем, что называется, особо обсуждать нечего. Вот, но, понимаете, тот же самый экзорцизм, да, это, в общем, в том числе и некоторый практический опыт, который, в общем, той же самой церкви накоплен. Относиться к этому надо очень осторожно. Тем же самым экзорцизмом благословляют заниматься строго индивидуально, исходя из возможностей и способностей человека. Да? Не просто вот каждый, кто решил, что он теперь может изгонять дьявола, в общем, этим должен, мягко говоря, заниматься. Потому что это требует очень серьезных усилий. И на самом деле это требует очень серьезных знаний. Потому что нужно очень хорошо отличать одержимость от психиатрии. Вот, поэтому для того, чтобы это делать, в том числе нужно, в общем, психиатрии желательно тоже разбираться. Вот, а не просто, так сказать, чуть что, значит, ну, сейчас вот я выхлопную трубу покраплю, потому что у тебя там бесяра сидит. Мне приходилось слышать, наблюдать как один священник занимался подобными, значит, изысками. Ну, в данном случае человек, он был хорош, поэтому я думаю, что он был в таком искреннем заблуждении. Вот. Речь не шла про шарлатанство, но близко к тому. Вот. Поэтому вопрос понимания того, что есть заболевания духовные, а есть заболевания душевные, вопрос важный. Вот и все. А разговор про то, что там, кто там тебя сглазил, навел порчу и так далее, ну, это, в общем, нужно оставить, в общем, для людей, которые погружены во всякие языческие практики, вот, и, там, не знаю, иголки втыкают в дверь к соседу и так далее и тому подобное. Человеку, который знает, что его спасение приходит через Христа, никакие эти иголки, в принципе, по определению повредить не могут. Понимаете? Хоть обвтыкайся. Так, вопрос. Почему у нас не очень принято помогать? Пример, в мусульманских странах, на нашем крайнем севере, у нас нет, по-моему, мусульманские страны, на крайнем севере, может быть, не очень точно, говорят, видя становившуюся машину, принято нужно спрашивать, нужна ли помощь. В европейской части не очень. Ну да, это вопрос, но это вопрос культуры. Понимаете, это вопрос культуры. Это вопрос доверия в обществе. Мне кажется, что одна из величайших проблем вот сегодня, особенно в России, в больших городах, тотальное недоверие. Сколько было таких примеров? Ну что, машина остановившаяся, да? Человек, лежащий на дороге. Десятки людей будут идти мимо, понимаете, только один из там, 25-30 остановится, хотя бы просто поинтересоваться, не надо ли скорую вызвать. Доверие. Утраченное доверие – это одна из величайших бед. А поскольку, если дело, речь идет, да, о каких-то, ну, такое бывает, да, сложных событиях, трагических событиях, а может человек болен, а может человек ранен, понимаете, сразу же примешивается еще очень серьезная проблема, да, потому что начинает сразу размышление. Ой, а потом сейчас еще кто-то приедет, а там приедет полиция, а мне надо будет разбираться, а мне некогда, я вообще, так сказать, с полицией дело иметь не хочу, понимаете. Вот об этом идет речь. Понятно, что, ну, скажем так, более патриархальное общество, оно значительно в этом смысле более открытое. Общество, которое строит свои этические нормы, в частности, на основании авраамических религий, оно очень четко в том числе следует. Да? Но если вы не попали, конечно, там, в какой-нибудь еврейский квартал в субботу или мусульманский квартал в пятницу, понимаете, то в остальные дни обязательно будет помощь. Почему? Потому что чужим надо, странникам надо помогать, путешественникам, чужеземцам надо помогать. Вот. И это тоже не обсуждается. Вот. Ну, вот такая беда. Как это исправлять? Я думаю, что быстро это в любом случае не исправить. Это требует очень серьезных усилий и пересборки общественных связей, в которых мы нуждаемся. Потому что городская цивилизация сейчас в первую очередь породила отчуждение. А текущие события разного рода возводят это отчуждение в абсолют. И известный принцип премудрого пискаря, да, как у Салтыкова-Щедрина. Что говорил премудрый пискарь? Как бы чего ни вышло. Вот. Поэтому лучше я все, я в домике. Понимаете, меня не трогайте. Я шел, я ничего не видел. Вот. И на этом как бы и заканчиваю. Так, гусь лаптяр, пару десятков лекций отца Григория, я уйду в монастырь. Слушайте. Монастыри у нас есть, принимаем. Вот. Но я вам хочу сказать, что кроме монастырей, знаете, в миру есть чем заниматься. Поэтому монашеский путь, а уж тем более путь жизни в монастыре, это путь совершенно особый. И опять же, категорически не надо думать, что вот счастье наступит тогда, когда все станут монахами и все уйдут в монастырь. Тоже не наступит. И Христос пришел не к монахам, между прочим, ну, это так, маленькое замечание. Вот он пришел вполне к себе, к женатым людям, вот в том числе и кто-то был женат, кто-то еще не был женат, как там Иоанн, кто-то был женат, как Петр. Вот, так что дело не в этом. Но в любом случае это были люди, которые жили в обществе и общались в этом обществе. И это даже важнее. Так что про монастырь мы с вами еще когда-нибудь поговорим. Но точно не будем с этим торопиться. Так, вопрос. Не говоря о науке, появилось ли в речи антиклерикалов или секуляристов что-то из языка психоанализа? Ну, не совсем понимаю. Не совсем понимаю вопрос. Понимаете, потому что, конечно, в любом случае идет постоянная редукция человеческих знаний. И, например, то же самое понятие физического кванта, да, как и, там, очень если упрощая, да, единица информации. Вот, неделимая единица информации, она переходит во многие другие науки, да, в том числе социальные. Вот. И давным-давно, еще в средние века, обсуждались то, что существуют единые универсальные законы для нашей Вселенной. Вот. Они отражаются и в физике, они отражаются и в общественном поведении, вот. Они отражаются в человеческой психологии. И это действительно так. Это действительно так. И внимательное исследование вот этих связей – это весьма, надо сказать, увлекательный процесс, который, в свою очередь, дает основание полагать, что все-таки мир является продуктом творения, а не просто так, случайно, из хаоса вот оно все образовалось. Кстати говоря, тот же самый Большой взрыв, который, как мы понимаем, имеет определенную направленность, он, в общем, подтверждает именно такое предположение. Да? А не то, что где-то в, так сказать, в космическом пространстве находится, так сказать, большой мешок элементарных частиц, которые вдруг начинают каким-то образом пытаться взаимодействовать с собой. То есть, такой вот первобытный хаос. Да, море, не море, в общем, нечто, которое носится, обломки, обрывки каких-то будущих объектов, да, и которые вдруг начинают под воздействием законов природы, да, откуда эти законы вообще могли бы взяться, когда существует хаос, но тем не менее, откуда-то они все-таки взялись, вдруг они начинают формировать нечто вполне осмысленное. Вот. Тут как-то, в общем, оно немножко не складывается. Так, что спросить у дяденьки, злая зая? Вот. Вы, пожалуйста, сами мне задавайте вопрос, дорогая злая зая, и я вам буду отвечать. Вот. А то я не понял. Так. Как вы понимаете термин «одержимость» или «духовная болезнь»? Термин «одержимость» понимается предельно конкретно. Одержимый человек – это человек, который потерял свою волю, который перешел на сторону зла. А человек, который к чему бы он ни прикасался, он превращает... Вот помните, да, про царя Мидаса, который все в золото превращал? А есть другие люди, да, которые к чему бы ни прикоснулся, превращают все в разную другую субстанцию. Вот. Это довольно печальное зрелище. Вот. Человек обычно такой, помимо прочего, в, ну, если хотите, в бытовой жизни, если можно так сказать, является патологическим лгуном. Просто патологическим. Да? Человек открывает рот и уже врет. «Здравствуйте», сказал, соврал Иванов. Да? Была такая шутка в свое время. Вот. Это много факторов. В любом случае, да, если мы думаем, что одержимый человек, он обязательно должен там лаять, ползать на карачках, пускать слюну и так далее. Нет, ничего подобного. Он может быть чисто гладко выбрит, хорошо одет, в костюме, с галстуком. Вот, и у него может быть вполне связанная речь. Выдает человек такой обычно взгляд. Вот, по взгляду, еще по целому ряду, так сказать, вазомоторных рефлексов, можно понять, что у человека есть некие серьезные внутренние проблемы. Ну, а в целом, это, опять же, все укладывается в евангельскую формулу: по плодам их узнаете их. Вот. Другое дело, что эти плоды, они, повторю, они, обычно они нацелены на разрушение. Вот. Дьявол не является созидателем. Поэтому, когда говорят, что вот дьявол хочет построить царство Антихриста на земле, из этого ничего не получается. Почему? Потому что его здание разрушается еще в процессе постройки. Строитель, садовник на земле только один. Это Господь Бог. Вот у него что-то получается. Вот, несмотря на сопротивление материала в лице человека. Вот, а у дьявола все только подвергается разрушению, уничтожению, слезы, горе, беда и так далее и тому подобное. Вот тоже признаки результата деятельности одержимого человеком. Так, смотрю. Вопрос. Если мы все разные, и каждый по-своему трактует связь с Богом, то это и есть вечный раздор между людьми. Поэтому не будет ни мира земного, ни царствия небесного на земле, на планете. Ну, с учетом этого, Владислав задал вопрос, но с учетом того, что вы поставили знаки вопросов, ну, можно, конечно, порассуждать, но боюсь, что, в общем, примерно именно так. Вот. Это примерно именно так. Потому что, к сожалению, человек, как существо, подверженное в том числе внешнему влиянию, да, в лице, в частности, все того же дьявола, да, он, к сожалению, слишком часто не просто совершает ошибки, а совершает непоправимые ошибки. Вот. И, соответственно, вновь и вновь раздор, вражда, а в конечном итоге горе, слезы и смерть. Так. Так. Так, тут все идет спор про апостолов. Это, конечно, здорово. Как лечить одержимость? Одержимость лечится покаянием. Вы знаете, есть несколько примеров, в том числе евангельских, и есть некоторое количество примеров из жизни, которые, простите, я сейчас не буду приводить, они все-таки такого очень личного характера, да? Но давайте, если мы обратимся к примерам евангельским, то мы видим, как там, например, человек, который живет где-то там в пещерах, приходит к Христу и издалека еще начинает кричать, что «зачем ты пришел, не мучь меня, Сын Божий». Вот двойственность. Потому что у самого распоследнего одержимого человека остаются остатки человечности. И внутри себя чаще всего одержимый человек, он недоволен тем, что с ним происходит. Он чувствует, что у него идет, если хотите, распад личности. Такое положение наступает обычно не сразу. Достаточно в течение долгого времени человек может находиться в эйфории, потому что ему кажется, что с помощью темных сил он просто вот сейчас является таким господином всего мира и может делать что угодно. Вот, он управляет всеми процессами. Обычно, когда человек сталкивается уже с какими-то серьезными проблемами, он начинает задумываться. Он уже не может чаще всего сам вырваться из вот этой колеи, которую его дьявол загнал. Но он может почувствовать и внутри себя чувствует, что все идет не так. Что он перестает управлять процессом. Знаете, это сродни состоянию алкоголика, который не может, который уже хочет перестать пить, но не может перестать пить. Потому что организм химические процессы диктуют ему вот эту злую волю. Но то же самое происходит с содержимым человеком. Вот если в этот момент рядом с ним окажутся люди, которые, в общем, продолжают его любить, если не как родственника, отца, брата, сына и так далее, но хотя бы просто как человека, которые смогут подсказать, которые смогут оказать ему помощь, и которые смогут позвать того человека, который вместе с вот этими остатками сознания одержимого человека готов за него бороться, то освободить человека от власти дьявола возможно. Вот, если хотите, это делается так. Ну, а, собственно говоря, то, как чин экзорцизма выглядит, ну, в общем, для этого есть в том числе интернет, вот, и Google, и так далее, там все это описано. Только должно совпасть довольно большое количество факторов, только тогда это оказывается действенным, потому что это не магия. Понимаете, в магическом ритуале главное, чтобы правильный человек произнес правильные слова в правильном месте. Да, на перекрестке семи дорог, в первое воскресенье после полнолуния, там, держа в одной руке там, жабью сухую лапку, а в другой крыло ворона, и все произойдет. Понимаете? Вот христианство говорит о том, что у нас немножко другие все-таки способы, да, отнюдь не магические. Но связанные в первую очередь с желанием и готовностью самого человека избавиться от своей беды. Так, не знаю, что тут. Не вопрос, не вопрос про РПЦ, ну и не вопрос, и хорошо. Так. Спор. Так, важна ли молитва в тексте своем? Я много лет читаю про себя свои слова Господней помощи, они слова мною придуманы. Грешу ли я? Знаете, если вы читаете их от души, то я думаю, что вы поступаете абсолютно правильно. Потому что, опять же, что говорит Господь ученикам? Господь своим ученикам оставил, как мы знаем, одну единственную молитву «Отче наш». И опять же, эта молитва – это вектор. Это вектор взаимоотношений человека и Бога. Семейных, личностных отношений. Отношений, которые нацелены все-таки в первую очередь не на материальные блага, понимаете, а на родственность. Потому что что важно в семье, ну, кроме взаимовыручки, кроме взаимопомощи и так далее. Вот, понятно, что в семье это обязательно всегда присутствует, в любой нормальной семье. Да, но в семье еще важно единомыслие. Поэтому, когда мы повторяем, в частности, в молитве «Отче наш» слова «Да будет воля твоя», это разговор о том, что я хочу быть единомысленным с тобой. Я верю в то, что у тебя, Боже, есть замысел обо всех нас. И обо мне, и о моем соседе непутевом. Я верю, что это хороший замысел. Я хочу помогать тебе, чтобы это осуществилось. Вот таким образом... Молитва «Отче наш», повторю, это, конечно, потрясающий, замечательный текст, который, в общем-то, не грех и повторять, вот. Но это вектор. Это вектор того, о чем мы должны молиться. И в каком-то смысле, как мы должны это делать. Вот. Но если вы при этом молитесь своими словами и не читаете вот такие толстенные, значит, молитвословы, где, опять же, на каждый случай... Вы можете подобрать это в уныние, это в потере смысла жизни, это, значит, о деньгах, это о благополучии дома, это от пожара, это от наводнения и так далее и тому подобное. Все эти молитвы были когда-то в определенной ситуации составлены людьми. Потом просто их стали повторять и другие люди тоже. Но это совершенно не дает основания прекращать молиться своими словами каждому из людей, кто хочет обратиться к Богу. Вот, так что у вас есть не просто полное право, в хорошем смысле этого слова даже обязанность так поступать. Так, тут злая заяц что-то продолжает, продолжает писать. Вот, ну, в общем, там, я смотрю, целый спор такой богословский. Так, ну что? Библия не была переписана многократно, я вас огорчу. Вот. Сегодня мы, в общем, достаточно неплохо знаем исходный библейский текст. Давайте вот на этот счет чуть-чуть сейчас еще поговорим. Вот. Уж коль скоро там такой спор горячий разгорелся в чате. Да? Слава Богу, существует наука, вот, библейская археология. Слава Богу, существует наука, текстология Ветхого и Нового Завета. У нас есть примеры, и у нас есть, пускай в обрывочном виде, да, но, в общем, достаточно древних манускриптов, вот, которым уже сильно больше 2000 лет. Вот, есть всякие разные археологические памятники, которые содержат, пускай фрагменты этих текстов, но тем не менее, которые дают основания говорить о том, что нет. Несмотря на определенные описки, несмотря на определенные лакуны текстовые, да, потому что когда какая-то часть текста утрачена, в своей основе библейский текст достаточно хорошо сохранился и достаточно неплохо, в частности, за 2500 лет, именно 2500 лет с момента восстановления второго храма, в общем, он до нас дошел, уже в том числе в письменном виде. Поэтому, когда говорят, Библия многократно переписывалась, и мы вообще с вами читаем чего-то не то, ну, давайте еще обсуждать, значит, хронологию Носовского с Фоменко. Да? Ну, давайте уж совсем дойдем до степени легкого безумия. Вот никому не советую это делать. В общем, в частности, именно на истории как раз церковной, истории религиозной, Носовский с Фоменко очень сильно сыпятся, да, потому что, ну, существуют в том числе археологические и текстологические доказательства того, что, в общем, все-таки там, кто там у него был, Александр Невский, Александр Македонский, еще кто-то, это, и, по-моему, царь Давид, он считает, они там считают, что это вообще одно и то же лицо. Ну, нет, увы. Вот. Занимательное чтение, но не более того. Хорошо, дорогие друзья, ну вот подходит к концу 150-я передача. Благодарен всем зрителям, благодарен всем слушателям. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте делиться в социальных сетях, не забывайте, пожалуйста, помогать каналу «Ищем выход». В описании канала вы найдете все, что нужно для того, как и почему можно помогать каналу, вот, справляться и продолжать работать, справляться с теми, скажем так, техническими задачами, которые перед каналом стоят по-прежнему. Вот, мы с вами увидимся через неделю. Пожалуйста, напоминаю, подписывайтесь на канал «Тюрьма, война и вера». Там будет наверняка на неделе много всякого полезного, там, в частности, и даже занимательного. 1 апреля будет не очень смешная информация. Я уже получил, так сказать, протокол дискредитации, значит, правда, не вполне понятно, кого из протокола. Вот 1 апреля в Невском суде будем выяснять, кого же все-таки я дискредитировал, а главное, зачем я это делал. Напишу в Телеграме обязательно для всех подписчиков. Вот. А сейчас я говорю вам всего доброго. До свидания. Храни вас Господь. Увидимся через неделю на канале «Ищем выход» в пятницу в 13. Всего доброго.